Как мы и обещали, сейчас мы начнем разговаривать с барабанной дропи Ниной Савицкой. Она консультант премии HR Brand. Нина, здрасте, слышно ли вам нас?
Добрый день, отлично слышно.
Обалдеть, нам еще вас и видно. Так мы познакомились с Ниной Савицкой.
Добрый день, Нина, Николай Нелюбин, Федор Погорелов в студии Фонтанка Офис. Ну что, Федор, начинайте.
Начну. Мы собирались с Ниной поговорить про парадоксы на рынке труда. И, собственно, мы знаем прекрасно этот мучительный вопрос о том, что большинство компаний, они хотят молодых активных сотрудников, вот это вот пушечное мясо, но при этом, чтобы у них уже был откуда-то опыт работы. Вот скажите, пожалуйста, Нина, может, вы знаете, где этот заповедник, где эти молодые, активные, с опытом работы, готовые работать за базовую зарплату, живут?
Ну, если посмотреть на сегодняшнюю картину студенческой жизни, то мы видим, что наиболее ориентированные на карьеру ребята начинают работать, кто-то даже уже со второго, ну а с четвертого курса практически уже все. При этом интересно, что по последним исследованиям большинство все-таки собирается идти в магистратуру, то есть бакалавриат не рассматривается как законченное образование пока еще, продолжают учебу, планируют, но при этом как-то совмещают ее с работой. Как это совмещение удается реализовывать, насколько страдает от этого учеба, тут, конечно, есть поле для дискуссий, но большинство работодателей сейчас сходятся на том, что готовы брать на какие-то гибкие графики, неполные рабочие дни. Вот в этом смысле прогресс на рынке достаточно неплохой. То есть если еще 4-5 лет назад таких вариантов было очень-очень мало, устроиться на неполный день с гибким графиком, то сейчас, в общем, это, наоборот, достаточно распространенная ситуация. И, конечно, набирает обороты удаленная работа, когда что-то можно делать из дома, ну а кто-то умудряется даже сидя на парах там какие-то рабочие задачи решать. Это, в общем, современные технологии позволяют делать.
Поэтому они просто спать.
Да, можно постараться. Вот, поэтому, конечно, ребятам, которые уже сейчас задумываются о том, чтобы, скажем, к 30 годам занять какую-то достойную ступень карьерной лестницы, конечно, имеет смысл все-таки еще во время учебы уже задумываться о каких-то вариантах работы, пусть на неполное время, пусть на каком-то гибком графике, но, тем не менее, какой-то опыт приобретать надо параллельно с учебой, никуда от этого не денешься. Ну, наверное, родителям тоже важно детей настраивать в этом смысле, потому что не все об этом тоже думают, вроде как ребенок учится, оценки хорошие приносит, все в порядке. Ну, вот на самом деле, не лишнее обсудить со своими детьми-студентами вопрос дальнейшего трудоустройства и, соответственно, уже задуматься вместе о том, какие варианты вот какой-то такой работы можно поискать.
То есть правильно я понимаю, что если отвечать на вопрос, соглашаться ли на стажировку без дальнейшего трудоустройства, как стартовая какая-то такая ступень, как первый шаг, это нормально, это можно делать, и это как бы не является проблемой, надо соглашаться и с чего-то начинать даже без, ну, потенциальных бонусов после этой самой стажировки.
Абсолютно нормально, это будет большим-большим плюсом, это будет уже не пустое резюме, в котором можно уже будет рассказать о реальном рабочем опыте. Больше того, если эта компания достаточно известная, более-менее там крупная и авторитетная, это будет огромным плюсом, то, что, в принципе, вы попали туда на стажировку. И, конечно, если говорить о том, что без дальнейшего трудоустройства, но на самом деле, если вы на стажировке проявите себя очень-очень здорово, даже если изначально вам предлагали просто пройти какой-то там, может быть, на месяц-два поработать и все, если вы покажете свой потенциал, скорее всего, работодатель, даже если не сразу, может быть, через какое-то время будет готов вам сделать предложение. Тут есть просто возможность себя проявить.
Слушайте, Нина, вы меня напугали новостью о том, что вот эти приятные студенты 2015 года, они хотят в магистратуру. А зачем?
Вот для меня, на самом деле, это тоже было неожиданно. Я удивилась, когда увидела результаты исследований, потому что, ну, вроде бы, да, сейчас все, наоборот, ориентированы скорее начать работать на какую-то... Уже все говорят о том, что образование оторвано от реальности очень сильно, и действительно, вроде бы, большого смысла так уж сильно дальше учиться нет. Но, тем не менее, вот это данные буквально свежие. Вот осенью проводили коллеги достаточно масштабные исследования, и вот большинство все-таки отвечает: да, пойдем в магистратуру. Для меня это тоже тоже не совсем понятно.
Интересно.
Видимо, стереотипы какие-то работают старые, что должно быть законченное, полное высшее образование.
Законченное, полное, самое высшее. Да, еще в аспирантуру, потом, чтобы в армию не взяли. Ну что за чушь? Слушайте, вот интересно, я сейчас на вас не напроверю эту гипотезу, да, потому что мне так мои американские товарищи объясняли. Я учился в американской магистратуре совсем недавно, хвастаюсь откровенно. Таких, как я, с американским дипломом немного, и обо всех нас знают на Литейном 4. Так вот, я спросил с своего адвайзера, а вот зачем эти люди, вот они со мной, то есть я-то понятно, я хотел пожить за океаном за чужой счет, а вот этому мальчику вот из Чикаго, зачем он в магистратуру пришел, вот этой девочке зачем? И адвайзер мой, как мне кажется, ответил цинично, правдиво, они откладывают взрослую жизнь на потом. Потому что вот это вот там платить кредит по student loan, искать работу и так далее, это неприятно, да, то есть это не так весело, как быть студентом. Может быть, и у нас ребята, котята вот эти, идут в магистратуру для того, чтобы еще 2 года побыть в режиме песни группы «Руки вверх»?
Возможно, частично, но все-таки, с другой стороны, данные, опять же, говорят о том, что большинство из них, там, по-моему, вот сейчас точную цифру боюсь сказать, но точно больше 80% параллельно работает. Причем ага. Многие там, если не 40 часов в неделю, то 20-25 точно.
Слушайте, интересно, интересно. А маленький личный вопрос, Нина, вы на каком курсе начали работать?
Ну, на самом деле, у меня подработки какие-то самые первые начались еще в школе. Я вот, заканчивая 11 класс, сидела с 4-летним ребенком в качестве бабиситера. Не знаю, насколько это может считаться там, началом профессиональной карьеры. Но, конечно, во время учебы в каких-то тоже таких вот форматах частичной занятости какие-то, конечно, всегда, ну, понятно, что всегда, на самом деле, хочется иметь, во-первых, независимые от родителей карманные деньги, а во-вторых, попробовать какие-то разные виды деятельности. Мне кажется, что это естественный ход событий.
Здорово. Нина, скажите, пожалуйста, понятно, что вот там я недавно оказался в ситуации человека, который написал резюме, смотрел на разных работодателей, пытался понравиться. Бессмысленный абсолютно процесс, как выяснилось. Но, тем не менее, для тех, кто вот там находится в начальной фазе карьеры, да, это важное знание. Как не ошибиться в выборе работодателя? Какие индикаторы есть очевидные того, что он надежный, исправно платит зарплату, не исчезнет? Это можно как-то проверить на берегу?
Да, и сейчас, конечно, возможностей для этого стало гораздо больше. В этом смысле большое спасибо интернет-технологиям, развитию социальных сетей. Если раньше, ну, все-таки найти, например, человека, который работает в той или иной компании, там, да, поспрашивали знакомых, родственников, знакомых, знакомых, но, тем не менее, это был достаточно сложный путь. Сейчас можно найти легко людей, которые зарегистрированы в соцсетях, у которых указано их место работы. И, как правило, на самом деле, если вы к ним, даже это незнакомые люди, и даже не друзья ваших друзей, вы к ним обратитесь с просьбой, вот расскажи, как тебе там работается, как там вообще обстановка, как там к людям относятся. Как правило, люди готовы открытые какие-то комментарии дать, и это достаточно достоверная информация, которой доверяют. Больше того, сами работодатели тоже, конечно, сейчас стали более открыты, они тоже понимают, что, в общем, невозможно жить в каком-то таком вот информационном вакууме, о себе не рассказывать. Если посмотреть сейчас сайты карьерные компании, там, конечно, гораздо больше информации, там не только вакансии размещаются, там можно видео посмотреть, посмотреть, как рабочее место выглядит, руководители часто тоже какие-то видеоинтервью, то есть, например, вот классный вариант, когда можно заранее увидеть, у какого непосредственного руководителя ты будешь работать. Это, конечно, очень важный фактор, потому что иногда ты посмотришь по видео, уже сразу поймешь, что не надо тебе идти на работу в эту компанию. Ну, а мы со своей стороны делаем 2 проекта, которые помогают соискателям ориентироваться на рынке труда. Это рейтинг работодателей России, который на основании 3 исследований определяет, собственно, лучшие компании, лучшие места для работы. И премия HR-бренд, которая отмечает, вот, что же компании такого прекрасного делают для своих сотрудников и потенциальных сотрудников. И вот на эти проекты, конечно, тоже очень, так, в общем, с большим доверием, на самом деле, можно ориентироваться, потому что это проверенная информация, исследования все у нас, в общем, прозрачные, понятные, аудиторы их еще потом проверяют, то есть это тут никаких подтасовок, никаких там фальсификаций не может быть. Ну и в рамках премии тоже это авторитетные эксперты оценивают проекты, поэтому это информация, которой можно доверять, на которую можно ориентироваться при выборе.
Скажите, пожалуйста, Нина, а как часто эти исследования обновляются периодически? Их публикаций хочется понять, насколько они поспевают за меняющейся реальностью и кто конкретно их готовит, что за специалисты все-таки.
Это ежегодные проекты, и рейтинг, и премия. Рейтинг работодателей, по сути, тут, в общем, участие специалистов, в основном такое наше методологическое, то есть мы, собственно, создали саму методологию, как определять вот эти места. Дальше, в общем, практически это алгоритм, работающий автономно от людей. То есть у нас проходит три исследования. Первое исследование – это опрос соискателей. То есть мы спрашиваем людей, которые сейчас в поиске работы, где вообще они хотели бы работать, какие места работы им нравятся. Второе, мы проводим исследования внутри компании, так называемое исследование вовлеченности сотрудников, когда уже людям, которые в компании работают, задают вопрос, насколько им нравится, насколько они видят для себя возможности роста и развития, готовы ли они эту компанию рекомендовать как хорошее место работы и так далее. И третье, это анкета для HR-специалистов, которая описывает, как вообще построены в компании процессы взаимодействия с людьми, от подбора до увольнения, насколько это продвинутые технологии, насколько это там прозрачная, грамотная система, или это все там на уровне, ну вот начальник сказал, так и сделаем, а что там объективная оценка, таких понятий нет, например. Вот, поэтому здесь, в общем, такой уже отстроенный алгоритм, дальше это все высчитывается с определенными весами, и в соответствии с тем индексом, который компания получила, она попадает в итоговый список.
Спасибо, Нина. Слушайте, наверное, вот в завершении нашей беседы такой подытоживающий вопрос. В целом, вот по вашим ощущениям, сейчас на рынке труда компании понимают, что там хороших сотрудников мало, что даже несмотря на то, что кризис, за них нужно бороться? Или есть такое вот некоторое высокомерие к пушечному мясу?
Большинство понимает, на самом деле мы часто вот тоже общаясь с HR-ами, задаем этот вопрос, вот почувствовали ли вы действительно, что сейчас вот больше там рынок стал, рынок соискателя, и большинство говорит, вы знаете, хотелось бы, но нет, да, да, действительно стало больше свободных людей на рынке, больше откликов, больше резюме, но, к сожалению, это не те люди, которых мы ищем, по-настоящему квалифицированные сотрудники, и люди даже, которые не обладают какой-то суперквалификацией и профессионализмом, а просто готовы хорошо работать, достаточно адекватные и мотивированные, их по-прежнему мало, их не хватает, тем более сейчас мы как раз находимся на таком самом глубоком дне демографической ямы, когда на рынок труда вышло самое малочисленное поколение, и еще некоторое время эта ситуация продлится. Поэтому, в общем, по-прежнему, на самом деле, хороших сотрудников не хватает, и разумные бизнесмены понимают, что в это все равно надо вкладываться, надо этим заниматься, и вот подход, что незаменимых нет, там одни ушли, сейчас найдем других, просто он по деньгам уже перестал быть выгодным, потому что замена сотрудника сейчас обходится достаточно дорого.
Мы заговорили о том, что есть у нас проблемы с количеством, да, специалистов. А есть ли какая-то работа и как влияет, собственно, та или иная премия на привлечение людей извне? Тех, кто, допустим, ранее уехал. Можете ли как-то прокомментировать эту мысль, да? И, может быть, у вас есть какие-то данные на этот счет?
А людей, уехавших из страны?
Да.
Ну, в принципе, по последним годам, к сожалению, нет позитивных таких новостей. Они были там как раз вот до 2012 года, а сейчас, наоборот, опять большой отток, и причем отток как раз лучших профессионалов, например, в области IT-профессионалы это констатируют, что опять, вот если раньше зарплаты были сопоставимые, и людям, в общем-то, не хотелось там покидать, например, родные места и родителей, то сейчас опять у нас разрыв очень большой, то есть тот же самый стандартный программист может получать в Европе и в Штатах деньги практически опять в два раза больше, как это было вот там, ну, 10 лет назад, там, 15, потом в какой-то момент мы стали вполне конкурентны по зарплатам, а сейчас в силу разницы курса, ну, другая, к сожалению, ситуация. Поэтому сейчас, увы, здесь каких-то таких вот радостных тенденций не видно пока.
Да, и здесь возникает логичный вопрос, а что делает работодатель, чтобы каким-то образом, да, себя обезопасить от проблемы, когда, в принципе, будет не из кого выбирать? Можно ли рассказать о том, как эта работа идет со стороны именно хозяев бизнеса?
Сейчас, конечно, эту работу достаточно сложно грамотно выстроить. Почему? Потому что, ну, понятно, что это инвестиции, это какие-то дополнительные расходы, а компании тоже, в общем, в основном находятся в режиме такой оптимизации и экономии средств. Поэтому сейчас, конечно, требуется высокий профессионализм и, не побоюсь слова, какой-то творческий подход, потому что мы не можем удерживать людей бонусами, премиями, мы должны удерживать их уже какими-то нематериальными факторами, поэтому технологии нематериальной мотивации, они сейчас очень активно развиваются. И такой более умный подход к формированию того же соцпакета. То есть, если раньше мы делали богатый большой соцпакет, все в него включали, ну, кому что нужно, тот то это возьмет. Кто-то лечиться пойдет, кто-то спортом заниматься. Сейчас компании уже стараются анализировать, исследовать, опрашивать запрашивать сотрудников и формировать этот социальный пакет именно под потребность. И он тогда обходится дешевле, при этом люди получают то, что им нужно. Может быть, у нас молодые сотрудники, которые хотят спорт и путевки, а не вовсе не медицинскую помощь и страхование жизни, например.
И путевки. Красота. Нина, спасибо вам огромное. У вас замечательные обои, и с вами было очень интересно.
Спасибо.
Всего доброго. Спасибо. Хорошего дня. Нина Савицкая, консультант премии HR Brand, была вместе с нами в рубрике «Лучшая работа в мире».